Глава 5. Посасывая травинку, я следил, как крутится колесо мельницы. Я лежал на траве на противоположном берегу ручья, подперев голову обеими руками. В облачке брызг у колеса горела крошечная радуга, время от времени капли долетали и до меня. Плеск воды и шум колеса скрывал все посторонние шумы. Мельница была заброшена, о чем я очень сожалел. Чертовски давно такой не видел. Смотреть на вращающееся колесо и слушать, как плещется вода, это не просто отдых, это не хуже гипноза. Третий день мы гостили у Бенедикта. Ганилон развлекался в городе. Прошлым вечером я был с ним и разведал все, что хотел узнать. Теперь времени на увеселение у меня не оставалось. Надо было думать и быстро действовать. В лагере все сложилось нормально. Бенедикт приглядел, чтобы нас покормили, выдал обещанную карту и письмо. Мы тронулись на рассвете, а к полудню оказались уже возле замка. Приняли нас хорошо, и после того, как нам показали отведенные каждому комнаты, мы отправились в город, где и провели остаток дня. Бенедикт собирался задержаться в поле еще на несколько дней, и я должен был покончить с делами прежде, чем он вернется домой. Так что предстояла адова скачка, к легкому и приятному путешествию время не располагало. Мне нужно припомнить должные тени и поскорее отбывать. Как чудесно было оказаться вместе, столь похожим на мой Авалон. То есть было бы чудесным, да только мои намерения стали уже почти наваждением. Понимать я это понимал, но пересилить себя не мог. Так что знакомые виды и звуки отвлекали меня лишь ненадолго, а потом я занялся намеченными делами. Все должно было сработать. Одной прогулкой я решил бы сразу две проблемы, если удастся сделать это незаметно. Значит, придется пропадать всю ночь, но я позаботился об этом и попросил Ганилона прикрыть меня. Голова моя стала покачиваться в такт вращению колеса, и я заставил себя выбросить из головы все лишнее, думать только о песке, о зернах его и цвете, температуре, ветре, запахе соли в воздухе и облаках. Потом я спал и видел сны, только не о том, что искал. Передо мной было колесо какой-то большой рулетки. Все мы, мои братья, сестры, я сам и прочие, кого я знал и не забыл, все мы были на нем и то опускались, то поднимались вместе с ним. Оказываясь наверху, все требовали немедленно остановить колесо, а когда оно шло вниз, раздражались протестами и воплями. Колесо стало замедлять ход, я снова был на подъеме. Рядом вверх ногами висел светловолосый юнец, молил и предупреждал о чем-то, но голос его тонул в неразборчивом гуле других голосов. Его лицо потемнело, исказилось, стало омерзительным и нечеловеческим. Я перерезал веревку на лодыжке, он упал вниз и исчез из виду. Я приближался к вершине, колесо вращалось еще медленнее, и тогда я увидел Лоррейн. Она махала мне, подзывая, выкрикивала мое имя. Я склонился к ней. Она была прямо передо мной. Я хотел ее, хотел ей помочь, но колесо вращалось, и меня унесло прочь.
«Корвин!»
Я попытался отмахнуться от ее крика, ведь я был уже почти на вершине. Вершина приближалась, и я напрягся, готовясь выскочить. Если колесо не остановится здесь, я выпрыгну из этой проклятой штуковины, даже если погибну при этом. Я приготовился к прыжку. Колесо щелкнуло еще раз.
«Корвин!»
Колесо отдалилось, снова приблизилось и поблекло. Я опять глядел на мельничное колесо. Имя мое эхом отдавалось в ушах, сливаясь с плеском воды и растворяясь в нем. Я моргнул и провел рукой по волосам. На плечи мне посыпались одуванчики, рядом раздалось довольное хихиканье. Я быстро обернулся. Высокая, стройная девушка с темными глазами и коротко остриженными каштановыми волосами. На ней был фехтовальный жилет, рапира в правой руке, маска в левой. Девушка смотрела на меня и смеялась. У нее были ослепительные зубы, пусть и крупноватые, загорелые щеки и небольшой нос усеяли веснушки. В ней чувствовалась жизненная сила. Это особенно привлекает даже больше, чем просто красота. По крайней мере, с вершины моего возраста. Она отсалютовала клинком.
«Он гяхт, Корвин!»
— сказала она. Примечание. «Он гяхт» — в состоянии боевой готовности. Первая позиция фехтовальщика. Французский. «Какого черта? Кто ты?» — спросил я и заметил рядом с собой на траве жилет, рапиру и маску. «Ни вопросов, ни ответов», — объявила девушка. «Сейчас, говорят, клинки». Она надела маску и приготовилась. Я поднялся, прихватив жилет. Проще было фехтовать, чем спорить. Меня беспокоило, что она знает мое имя, и чем больше я думал о ней, тем более знакомая она мне казалась. Ну что же, доставим девушке удовольствие, решил я, надев и застегнув жилет. Я поднял клинок, надвинул маску. «Хорошо», — сказал я, изобразил короткий салют и сделал шаг вперед. «Хорошо». Она шагнула навстречу, мы сошлись. Я позволил ей атаковать. Она начала очень резво. Удар, финт, финт, выпад. Мой ответный укол был вдвое быстрее, но она сумела отразить его и с той же скоростью ответить. Тогда я начал отступать, вытягивая ее на себя. Девушка расхохоталась и обрушила на меня град ударов. Фехтовала она отлично и знала это, и хотела показать себя. Дважды она чуть не достала меня из низкого выпада, что отнюдь не понравилось мне, и я постарался скорее поймать ее на контратаке. Она беззлобно чертыхнулась, признавая пропущенный удар, и продолжала бой. Обычно я не люблю фехтовать с женщинами, как бы хорошо не владели они оружием, но на этот раз я просто наслаждался боем и собой. С таким искусством и изяществом отражала она атаки и наносила удары, что биться с ней было чистым удовольствием. И я задумался о том разуме, который крылся за этим стилем. Поначалу мне хотелось побыстрее вымотать ее, а потом закончить бой и выспросить обо всем. Теперь я понял, что хочу продлить поединок. Особой усталости в ней не было заметно, на это теперь надеяться не приходилось. И пока мы двигались взад-вперед по берегу, звеня клинками, я потерял представление о времени. Должно быть, его прошло достаточно, когда девушка, наконец, стопнула ногой и в прощальном салюте подняла вверх клинок. Потом сорвала маску с лица и улыбнулась мне. «Благодарю», — сказала она, тяжело дыша. Я отсалютовал в ответ и снял с головы чертову корзинку. Отвернулся, принявшись за пряжки жилета, а потом вдруг сообразил, что она рядом и целует меня в щеку. Ей не пришлось для этого вставать на цыпочки. Я слегка смутился, но улыбнулся ей. И прежде чем успел что-нибудь сказать, она взяла меня за руку и повернула лицом назад, туда, где мы только что были. Я принесла с собой корзинку с припасами. «Отлично. Я голоден и очень хочу знать. Я скажу тебе все, что ты хочешь знать». «Весело», — ответила она. «А как насчет твоего имени?» — спросил я. «Дара. Дара, в честь прабабушки». Она глянула на меня, словно ожидая определенной реакции. Ужасно неприятно было разочаровывать ее, но я просто кивнул и повторил это имя. «А почему ты зовешь меня Корвином?» — спросил я. «Потому что это твое имя?» — ответила девушка. «Я тебя узнала».